Глава 14. 29 июня 1971 года, город Москва. Доехали до метро, до станции проспект Маркса и вышли к историческому музею. Галия сразу сжала мою ладонь и показала на него глазами. «Мила, это нужно несколько дней посвятить только этому музею», — начал объяснять ей я. «Вдумчиво обойти все этажи с экскурсоводом. И это того стоит, конечно. Но времени впереди достаточно. Или вместе сходим, или с Дианой погуляете, когда я готовиться к экзаменам буду. Давайте сегодня только по Красной площади погуляем. Невозможно объять необъятное». В этот момент мы обошли музей, и перед нашими глазами предстала Красная площадь. Девчонки с трепетом ступали по булыжной мостовой и откровенно пялились по сторонам. На нас никто не обращал внимания, вокруг ходили такие же зеваки. Навстречу нам встретилась пара из Средней Азии. Я не спец, возможно, казахи. Женщина была в национальном костюме. Платье и такие же шаровары. А на голове 40 косичек. Мои девчонки аж рты открыли. Что, интересно, они скажут про женщин в паранджах, попадись они нам. Увидев издали мавзолей, девчонки потянули нас с отцом туда. — Вы посмотрите, какая очередь! — воскликнул я. — Часа на два, не меньше. — Ну и что? — заныла Диана. — Быть в Москве и не побывать в мавзолее.
— Ну, пусть девчонки посмотрят, — вступился отец.
— Ну, пусть посмотрят, — согласился я. — Идите, вставайте в конец очереди. Мы пристроились в конец длиннющей очереди, за порядком в которой следила милиция. Шаг — постояли. Шаг — постояли. — А очередь быстро идет, — заметила сестра. — Ты посмотри. Так пройти надо вдоль площади метров 300. Охладил немного я ее радость. Потом развернулся к мавзолею и еще метров 50. Ну и ладно, — обиделась Диана, непонятно только на кого. Видимо, представила себе, как будет стоять на солнцепеке в жару всю эту очередь. Отойти нельзя, обратно не пустят. Не люди не пустят, а милиция. Ни попить, ни пописать. Ну, сама напросилась. Вы стойте. А я, пожалуй, пройдусь, посмотрю на гостиницу «Россия».
«Не хочешь внутрь попасть?» —
удивился отец, кивнув в сторону мавзолея. «Стоять долго», — постарался отмазаться я, — «успею еще». Я три раза отстоял эту очередь когда-то. Мне было лет 10, лето. Родители меня никуда не вывезли на летний отдых. Я был предоставлен сам себе. Советские дети перемещались по городу куда и как хотели. Время было совсем другое. На одинокого 10-летнего мальчишку даже в метро на турникетах никто внимания не обращал, не говоря уже про автобус. Мы мотались куда хотели. Никто из приятелей со мной не захотел пойти. «Далеко, родители заругают, заблудимся», — ответили мне пацаны со двора, а я уже собрался. Пришлось ехать одному. Сначала 45 минут на автобусе до станции Каширской, потом спустился вниз в метро. А куда ехать-то и не знаю. Знаю только то, что мавзолей на Красной площади. Спросил у какой-то тетеньки в вагоне, как доехать до Красной площади. И мне ответили, рассказали и показали на схеме. Решиться в одиночку посетить мавзолей казалось чем-то трудным, дерзким и одновременно таинственным. Это был вызов и товарищам, и самому себе. Окрыленный чужой помощью и соучастием в вагоне, выйдя из метро на станции проспект Маркса, я смело обратился к незнакомым людям с просьбой показать мне дорогу на Красную площадь. И мне показали. Никого не удивил одинокий пацан, шастающий в центре города. Очередь мавзолей тогда начиналась сразу за углом исторического музея. Наивный и любопытный, я не понял, куда стоят все эти люди и вообще не обратил на них внимания, и бодро зашагал через всю площадь к мавзолею. Метров за 50 до поворота к мавзолею милиция огородила очередь с двух сторон переносными металлическими ограждениями и строго следила за порядком. Наивно подойдя к одному из милиционеров перед самым входом, я спросил, как попасть за ограждение к людям. «Очередь, видишь?» — спросил он меня, показывая куда-то вдаль. «Надо встать в очередь», — понял я и пошел искать ее начало. Пока нашел, почти с площади вышел и стоял потом на жаре часа 3. Милиция следила за каждым шагом людей в очереди, пока мы медленно двигались по площади. А люди в штатском стояли по всему маршруту внутри и не давали никому ни приблизиться к Ленину, ни притормозить возле него. На очень приличной скорости мы сделали обход вокруг ложи с телом Ильича и очень быстро оказались на улице. Первый раз я вообще не понял, куда надо было смотреть. Из солнечного дня мы попали во внутренний полумрак мавзолея, шли по лестнице. Глаза долго привыкали к темноте, потом вышли в зал, где очень ярко светили лампы. Глаза опять стали привыкать к свету. Потом опять темные переходы и лестницы, и опять яркое солнце. До сих пор помню свое недоумение и разочарование. Что это было? И ради этого я отстоял на жаре 3 часа? Нет, не может быть. Что я скажу пацанам во дворе? Ничего не видел? Пока проморгался, уже и на улице оказался? Я встал в очередь опять. Она уже была чуть-чуть покороче, на 2,5 часа, а не на 3. Во второй раз я хотя бы увидел ярко освещенное лицо и кисти Ленина. Все остальное оказалось сплошным темным пятном. Только с 3-го раза я разглядел, что Ленин лежит в костюме и ботинках. Но для этого пришлось еще раз приезжать. 3-й раз занять очередь в мавзолей в тот же день я не успел. Зато было что во дворе рассказать. Воспоминания нахлынули на меня. Стоять в очереди в 4-й раз? Что я там не видел? Ну уж нет, не в этой жизни. Ха-ха. Будем считать, что я посетил сие учреждение авансом на несколько жизней вперед. Пойду прогуляюсь, осмотрюсь, — сказал я своим. Через 2 часа я буду ждать вас у памятника Минину и Пожарскому. Договорились? Мило улыбнувшись, я пошел от них прочь. Хотят стоять полдня? Пусть стоят. Может, надо было их подготовить к тому, что их ждет резкая смена мрака и света? А как объяснить, откуда я все это знаю? Разберутся, думаю, не маленькие. Лишь бы Диана не начала права качать, если ее подталкивать к выходу начнут, когда она решит получше там осмотреться. Это не музей, детка, где можно стоять часами, любуясь произведением искусства. Да уж, скандал нам не нужен. Впрочем, не настолько же она все же избалована. Мое внимание привлекла ныне снесенная гостиница «Россия». Какая же она огромная. Помнится, ее возвели на фундаменте 8-й несостоявшейся сталинской высотки, а в 21 веке на этом месте парк Зарядье. Он же большой, черт подери. Неужели это таких размеров гостиница? Издали кажется огромная, вблизи. Пойду посмотрю. Пока я шел, все не мог понять. Под сталинскую высотку фундамент забубенили нехилый, на нем гостиница потом сколько лет еще стояла. А потом что, разобрали? И парк Зарядье как раз над этим фундаментом разбит. Гостиница потрясла, конечно, размерами. Когда водил сюда в прошлой жизни в концертный зал подруг, даже внимания не обращал. Ну, большая и большая. Или не до архитектуры было, когда девушка рядом. Сейчас же стоял и любовался, поражаясь в очередной раз размаху и смелости замыслов архитектора. Не стеснялись они ни в желаниях, ни в средствах. На обратном пути наткнулся на бабульку, торгующую газировкой прямо с передвижного лотка. 4 граненых стакана. Пока бабулька один стакан моет, в другой наливает, 3-й кто-то еще пьет, 4-й ей пустой уже мыть ставят. Рискнуть здоровьем, что ли? Уж очень пить хочется, ведь пил же в детстве без малейших сомнений, и не болел же никто раньше. Это я ковидом запуганный. А люди вокруг вообще не задумываются, поди. Если спросить, не поймут или вообще за ненормального примут. Эх, была не была, встал в очередь. Без очередей никак. Очереди — это советский образ жизни. — Вам с сиропом? — спросила меня газировщица. — Да, пожалуйста. — С вишневым или грушевым? — С вишневым. Дал 10 копеек. Газировщица вернула 6 копеек сдачи. Значит, стакан газировки в розницу 4 копейки, а в автомате 3. Ну ладно, Россия Россией. А делать мне еще что 2 часа, не меньше? Ага, тут же ГУМ рядышком. Почему бы и не зайти? Там, по крайней мере, тенечек. Да и нужно глянуть, вспомнить, чем ассортимент от нашего провинциального отличается. Ну да, отличается. Только зашел, как в памяти сами стали всплывать мои визиты в детстве, Когда был мелким, гум казался вообще бесконечным. Сейчас шел и наслаждался. Прохлада. Людей довольно много, но никто не толкается. Привычно вышел на анфиладу на втором этаже. Стал над центральным проходом, чтобы осмотреться. Кое-где стояли длинные очереди, что означало, что могли продавать дефицит. Это был основной принцип любого крупного магазина в Москве. Если народ толпится, надо идти и смотреть, что выкинули. Направился к одному из павильонов, возле которого толпилось множество взволнованно переговаривающихся женщин разных возрастов. Подумал, что может удастся девчонкам что-то прикупить. Не прогадал. По разговорам и перешептываниям понял, что выкинули чешскую бижутерию. Точно помнил, что это дефицит, за которым милые дамы гонялись с особым азартом. Встал в очередь. Пока стоял, прикидывал, что смогу себе позволить. Здесь со мной Галия и Диана. Соответственно, необходимый минимум два подарка. Но ведь в Святославле еще мама и Инна. Им тоже хотелось бы привезти что-то красивое, что их порадует. Бабуля украшениями не баловалась. Ей надо будет что-то другое придумать, как и Никифоровне. То есть в идеале мне надо 4 подарка прикупить. С собой у меня около 14 рублей. Не густо, но если цены не кусачие, то вполне хватит. Стоял в очереди долго. Соседки по очереди волновались, перебегали с места на место, менялись местами, отбегали посмотреть, что осталось. Периодически раздавались разочарованные возгласы вроде «черные брошки закончились» или «браслеты только светлые остались, другие разобрали». Каждый такой возглас порождал волну обсуждений на тему, как долго еще стоять и что удастся купить. Иногда приносили радостные новости, типа «только что браслеты новые вынесли, красивые». Достоявшись, обнаружил, что остались уже только бусы. Довольно симпатичные, нескольких видов. Сделаны очень искусно, с выдумкой. Я в них разбираюсь не сильно, конечно, поэтому выбрал и купил 4 приятных по цветовой гамме варианта, руководствуясь своим вкусом. Цена порадовала. От 1,5 до 2,5 рублей в зависимости от замысловатости исполнения. Выбрал я подарки из самых дорогих моделей, уложившись в 10 рублей за 4 бус. Вышел из ГУМа чрезвычайно довольный собой. Дамы мои точно будут в восторге. Встретились мы все вместе в итоге не через 2 часа, а через 2,5. Девчонки уставшие, но переполненные впечатлениями и с чувством исполненного долга одновременно попросили измученным голосом «пить». Повел их к газировщице. Опять отстояли очередь. Девчонки хоть и устали, но при этом просто светились от счастья. И все-то в Москве лучше, и газировка слаще, и люди счастливее, и небо голубее, и солнце ярче. Короче, Москва — лучший город в мире. Это они студенческую общагу не видели и на одну стипендию не жили, вот так и думают. Хлебнут они еще столичной жизни по самую макушку. А пока пусть наслаждаются моментом. Дождавшись, пока Диана с Галией отдохнут, вручил им подарки. Восторженные ахи и охи, а потом объятия и чмоканье в щеки с обеих сторон навели на мысль, что дамы довольны в высшей степени. Отец одобрительный и вместе с тем несколько ревниво смотрел на меня. Перетянул я немного одеялко на свою сторону, конечно, но ничего, он свое наверстает. Должен понимать, что здесь я ему пока не конкурент. — Как, у вас силы еще остались? — спросил я девчонок. — Может, на ВДНХ? Или уже в другой раз? — На ВДНХ, — ответила за обеих Диана. По лицам девушек было понятно, что усталость у обеих как рукой сняла. Вот она, живительная сила продукции дружественной страны социалистического лагеря. Лучший допинг для прекрасных дам.
— Боишься, что потом некогда сходить будет?
— смеясь спросил Диану отец.
— Правильно. Я вот сколько лет уже в Москве живу, а на Красной площади всего второй раз был.
В метро попали через площадь Нагина. Не сказать, что слух резануло это название. Я и в 21 веке нет-нет, да и вспоминал его в разговоре с кем-нибудь из ровесников. Но все равно стало приятно на душе. Схему метро было особенно интересно разглядывать. Оранжевая ветка заканчивалась станцией ВДНХ. Нет еще ни ботанического сада, ни моей родной бабушкинской. Когда мы с родителями в Лосинку перебрались, уже все станции до самого Медведково существовали. А в конце моей прошлой жизни так и вообще все ближнее Подмосковье практически было уже на метро доступно. Вышли на конечной станции ВДНХ и пошли к главному входу. Кажется, вход еще платный. Так и оказалось. Отец купил нам всем билеты, и девчонки ломанулись на территорию выставки. Она всегда была образцово-показательно ухожена, утопала в цветах. Золотой шпиль первого павильона торжественно возвышался по центру. Девчонки завороженно осматривались вокруг. Масштаб после площади Ленина в Святославле, конечно, впечатлял.
«Куда пойдем?» — спросил довольный произведенным эффектом отец.
«Давай в павильон космос их сводим», — предложил я. «Мне самому интересно». Вспомнил, как нас еще школьниками водили туда на экскурсию. Ракета-носитель же уже стоит перед входом. Когда ее поставили? Припомнить бы. Отец взглянул на меня с некоторой долей удивления. Я, похоже, снова забылся. Ниоткуда мне иметь такую осведомленность о столице. Не скажешь же, что загуглил. Надо сосредоточиться и включить восторженного выпускника школы, впервые приехавшего в Москву. Улыбнулся своим мыслям и начал охать и ахать вместе с девчонками, глядя вокруг. Вжился в роль, так сказать. До космоса мы дошли далеко не сразу. Начались фонтаны, и отец вспомнил, что у него с собой зенит.
«Вставайте все вместе!» — командовал он, ставя нас так, чтобы фоном у нас была дружба народов.
Я был здесь много раз и по работе, и просто так. Сколько раз видел этот фонтан, пробегал мимо и ни разу не удосужился разглядеть его как следует. А он же произведение искусства. Все девушки разные, в национальных костюмах. Как же красиво. Интересно, подсветка сейчас есть? Напозировавшись, девчонки, наконец, пошли дальше. На пути нам попалась тележка с мороженым. «О!» — воскликнули девчонки. Задержались у тележки с мороженым. Потом нам встретилась газировщица, тоже с тележкой. И снова мимо мы не прошли. Потом минут 20 девчонки стояли в очереди в туалет. До космоса мы добрались едва живые. Расстояние на ВДНХ под стать стране, такие же гигантские. Каждый павильон содержал тематическую выставку. Посетить все за один день — нереальная задача. Поэтому, когда кто-нибудь из девчонок пытался внепланово зайти в какой-нибудь павильон по дороге, я безжалостно пресекал эти попытки. «Нам здесь 5 лет учиться», — одергивал я их. «Чем будем свободное время занимать? Вот, будете гулять по ВДНХ, например. По очереди, не спеша, обойдете все павильоны. И в ботанический сад обязательно сходим. Я слышал, что там где-то есть озеро с лодочной станцией». Краем глаза снова ловлю удивленный взгляд отца. Ладно, если что, скажу ему, что меня Сатчан подробно просветил на тему, куда пойти в столице. Еще издали мы увидели макет ракеты-носителя и ускорились. Сам павильон «Космос» встретил нас с торжественностью и величием. Таким я в прежней жизни мало его запомнил. Нас водили на экскурсию детьми. От тех посещений остались отрывочные воспоминания. В основном же я запомнил его огромным вещевым рынком в 90-х и нулевых, где можно было черта лысого купить. Очень неприятно стало на душе, тоскливо и муторно, что такое величественное место превратится через 20 лет в грязные торговые ряды.
— Ты чего хмурый такой?
— толкнул меня локтем отец.
— Устал? Ну, давай осмотримся тут, раз уж пришли.
— Конечно.
«А я уж подумал, что ты дальше идти не хочешь».
Не объяснять же отцу, что вся выставка, все павильоны превратятся через 20 лет в один большой рынок. Со временем в нем наведут порядок. В павильоне «Космос» будут торговать аппаратурой, а в павильон «Здоровье» вся Москва будет мотаться за лекарствами. Но пока все было так, как задумывалось создателями выставки. Мы ходили по экспозиции и разглядывали тематические экспонаты про освоение космоса. Больше всего времени девушки проторчали у витрины с космической едой, как они выразились. Помню, я тоже мелким эту витрину разглядывал. Как же хотелось тогда все это попробовать. Одной из любимых тем было воображать, Как будешь хвастаться потом перед друзьями и одноклассниками, что ел еду из тюбиков, как космонавты. Не знаю, как кому, а у меня в детстве это одно время было прямо идеей фикс. После ВДНХ нас ждал обратный путь к метро. Как ни странно, дался он нам гораздо легче, хотя вроде те же самые 2 километра шли. Останавливались попить квасу, посидеть под брызгами фонтанов. Домой мы в итоге в буквальном смысле приползли. Такими темпами я к возвращению в Святославль ноги до колен сотру.
«Ну, как вам сегодняшний день? Понравилось?»
— с бодрым видом спросил отец девчонок через час, когда обе успели освежиться в душе. Вид-то у него был бодрый, но я-то видел, что он тоже дико устал и просто делает вид, что еще хоть куда в его возрасте. Ну что же, я сам так себя вел с подросшими детьми в его возрасте. Кому же хочется выглядеть старым и уставшим перед собственным выводком? Очень. Хотя и устали мы. И Диана зевнула, показывая, насколько она устала.
«Завтра устрою для вас сюрприз», — пообещал отец, сразу подняв настроение у девушек и заинтриговав и меня.
Интересно, что же он задумал? «Какой сюрприз?» — немедленно спросила его Диана, заставив отца улыбнуться.
«Ну что же за сюрприз, если я сейчас скажу? Завтра все и узнаете».